Так, 10-я песня, глава 17-я. Текст начиная с 6-го. Там апатан, там тараса, вишаюдхах, пратьябьяят, утхитанайкамастаках, дадвих супарнам, ядашат, тат, аюдхах. Карала, джихва учва, ситогралочанах. Перевод. Видя, как стремительно приближается Гаруда, Кали, вооруженный ядом, вздыбил клобуки, намереваясь отбить нападение. Облизываясь своими наводящими ужас языками и выпучив страшные глаза, Кали ужалил Гаруду, вонзив в него зубы, полные яда. Комментарий. Ачарьи объясняют, что Кали использовал свой яд в качестве оружия не только на близком расстоянии, когда предоставлялась возможность укусить противника. Если враг находился в отдалении, Кали плевал в него ядом. Следующий текст, 7. Там таркше путрах санирасе мань юман прачандавего мадусудана асанага пакшена савьена хиранья рочиша Джагана Кадрусутам Угра Викрамага. Взбешенный сын Таркши, носящий на спине Господа Мадусудану, отражал атаки Кали с ошеломляющей быстротой. Наконец, могучим левым крылом, сиявшим, словно золото, он ударил сына Кадру. Следующий текст. Супарна Пакша Бихатах Калио Тива Бихвалага Храдам Вивеша Калиндяс Тат Агамьям Дурасадам. От удара крыла Гаруды Кали поник духом. Побежденный, он укрылся в заводе, которую образовала река Ямуна. Могучая птица не могла приблизиться к той заводе, не говоря уже о том, чтобы войти в нее. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что Гаруду называют Супарна. Здесь описано, что это крыло его сияло словно золото, когда он ударил. Левым крылом Хиранья Рочиша сияющим, как золото крылом. И здесь тоже Кали он называет сын Кашьяпы Таркша Пут. И Гаруду, и Калию.
Один отец у них был, да?
У них был один отец, да. Кашьяпа. И Кадру и Винати были. Винати был их мамы. И в прошлый раз рассказывал историю Примамрита из Пуран. Как это все произошло. Вот. И сейчас просто мы тогда посмотрим Ату. Комментарии какие-то. Потом добавим. Я не знаю, тут немножко трудно, потому что мы продолжаем как бы то, что уже рассказывали, а вот, может быть, какую-то поправку сделать.
Повторить, ты имеешь в виду?
Чуть-чуть буквально. Капельку обзор, что предыдущий. Но саму ситуацию описать.
Перебать.
Сама ситуация, что когда в конце 16 главы, предыдущей главы, Шукадева Госвами упомянул, что Кришна дал разрешение Кали вернуться обратно на остров Раманака, сказав, что ему больше нечего бояться Гаруды, Парикшита Махарадж в ответ поинтересовался, а что ему бояться-то было? Потому что этот остров, древнее название Раманака, современное название Фиджи, оно изначально было местом обитания змей. Они там все себя очень комфортно чувствовали. Это не было домом Гаруды. Почему Калии пришлось оттуда сбежать? И более того, почему именно по отношению к нему-то Гаруда так разозлился? Почему между ними возникло противостояние, тем более, что это же не просто какие-то змеи, они, двоюродные братья. получается, потому что один отец Кашья, по-моему. И тут рассказывается эта история, что когда-то, когда, ну вот с начала главы, что рассказывалось, когда змеи договорились так или иначе с Гарудой, чтобы он их не беспокоил, и делали там подношение определенное каждый месяц, то Кали, он совершенно не обращая внимания на все это, он решил, что Гаруда недостоин подношения, что лучше самому его съесть. И он там убил всех родичей Гаруды, кто защищали это все, и сам это все съел. И Гаруда разозлился. И тут описывается, собственно, их схватка, которая произошла там, и которая предшествовала тому, что Кали, как мы увидим в следующих стихах, ему пришлось забежать в Ямун и обосноваться там. И, собственно, тут просто вот описывается эта битва, и, как обычно, в Бхагаватам он не, как это, не скупится на разнообразные эпитеты, на очень яркие образы, то есть на множество красивых очень сравнений. Например, то, что вот это говорилось, что Кали он атаковал дистанционно. Вначале говорится «Вишаяютхах», а потом говорится «Датаютхах». И «Аютхах» это интересное слово, оно означает оружие, но, строго говоря, это определенный класс оружия, в который входит чакра, мечи и стрелы. И вначале вишаютхах, это значит его яд, это были подобны стрелам, ядовитым стрелам, он выпускал их, и они летели далеко, и в кого попадали, тот все оказался пораженным насмерть. Он стрелял буквально этим ядом. А потом датаютхах, он пользовался своими зубами, подобно мечами, что у него эти зубы, клыки огромного змея, они были острыми, огромными и острыми, подобными мечам. И он пытался ими Гаруду атаковать. И кажется, что ну, даже получилось у него. Там, в частности, еще говорится, например, что у него эти языки были страшные, раздвоенные языки. Да,
ужасные.
Карала, джихва, фирсам джихва, фирсам, ну, страшные языки. И там часто описывается, что, ну, не часто, но, по крайней мере, тут тоже ачарьи говорят, что в древности вообще считали, что вот змея, она этим языком раздвоенным, она как раз и жалит. Потом сказали, что не-не-не, это все с зубами связано, у основания зубов есть вот эти железы, которые выделяют яд, она прокусывает там кожу, и яд попадает. Но у Калии было именно как считали. То есть у него было столько яда, что просто тот, кого этот язык коснется, он оказывался отравленным. Там даже дело было не столько в зубах. У него он весь был этим ядом пропитан. И страшно было. Они длинные тоже такие, извивающиеся, раздвоенные языки, которые почему тоже раздвоенные, между прочим. Там же говорится про это. Ну, оно раньше, по-моему, говорилось, как он облизывал эти зубы. Там сама история, что когда Гаруда он украл нектар у полубогов и принес их нагам, змеям, для того, чтобы они освободили его мать, Винату, то потом Индра это забрал, и те разочаровались, но они подумали, может, несколько капель хотя бы упало, и они стали эту траву дурва, на которой этот горшок с нектаром хранился, вылизывать, надеясь там найти эти капельки нектара. А она очень жесткая трава. Они повредили все языки, говорит, с тех пор у них стали эти раздвоенные языки. В общем, он помнил прекрасно, кто виноват во всем этом. И там, в частности, например, когда говорится, что он поднял клубуки, там добавляют ачарьи, что это не просто, что огромное количество, там тысячи этих голов, капюшонов, калии поднялось, что во все стороны еще раздалось ужасающее шипение, что он очень громко зашипел. Потом стал плеваться ядом, потом, когда Гаруда подлетел ближе, он напал на него, пытавшись укусить. И еще что говорится, что у него были ужасные глаза. Как они тут зовутся? Ну, угра. Угра лочна. Вот тут действительно угра. И они действительно были ужасные не просто потому, что они были там красные, страшные. Они были ужасные... кто это говорит? Сейчас посмотрим. Что дальше? Джива Госвами. Он говорит, что как у разных ведических риши, которые занимались йогой, совершали тапасию, накапливали это могущество, теджас, и потом вдруг, как Вишвамитра Муни, могли на кого-то посмотреть, и тот в пепел обращался. Или как Шива там взглянул на Купидона, или там как Капила Муни взглянул на этих бедных потомков царя Сагара. И потом пришлось их оживлять его внуком для того, чтобы Ганга сошла. Так вот, то же самое и у Калии было, что он мог даже взглядом сжигать живых существ. То на тех, на кого он посмотрит, они просто в ужасе от того вида, который перед ним представал, от того злости, которую к ним обращалось, они покидали это тело, их тело сгорало. И, в общем, он атаковал Гаруду, это был 6 стих. И в 7 стихе описывается, что на самом деле Гаруде весь этот ужас был совершенно нипочем. Он не обратил на него на самом деле никакого внимания. Он, конечно, говорится, двигался очень быстро, на всякий случай, в частности, чтобы его больше Кали не зацепил, чтобы он его не укусил снова. Ему не хотелось давать ему никаких шансов, но то, что он ударил его именно левым крылом, описывается, это просто как пренебрежение Кали. Все, что он сделал, он просто одним левым крылом стукнул по Кали, даже не клювом, не когтями. Там описывалось, что вот Кали, он воспользовался своими оружиями, этими аютхах, в ответ на то, что Гаруда тоже был вооружен природой, что у него были острые когти и очень крепкий острый клюв. Но тут Гаруда не использовал ничего из этого. Он просто ударил крылом. И обычно удары крылом, они... птица бьет крылом, и что? Ничего. Обычно она сама повреждает себе крылья, не более того. Но Гаруда, он все-таки носитель Господа Вишну, поэтому его удар крылом обратил Кали в бегство. Он сразу забеспокоился, испугался и стал думать, что же делать. Одного удара хватило. Ну, тут говорится ужасно могущественно. То есть вот эти слова «terribly powerful carrier of Lord Madhusudana» на санскрите это звучит как «Угра Викрамах». Ужасно могущественный Таркши, Гаруда, он мог просто одним своим ударом крыла Кали, древнейшего представителя нагов. Ну, а по сути дела, он один из самых первых змей. То есть Васуки вместе с ним родился, был его братом, Анантешеша был его братом. Он из той самых, самые-самые первые змеи творения, и Калия там возник. И достаточно было одного крыла Гаруды, чтобы Калия обратился в бегство. И последний, там был стих, что... Мы же читали 8, да?
Да.
Что было-то, что он Атива Вихвалах. Атива, значит, в максимальной степени очень-очень-очень сильно забеспокоился Вихвалах, что это его полностью обескуражило, Кали, этот поворот событий. И ему пришлось убежать в Ямуну. И Гаруда за ним не последовал. В частности, там говорится вот этот Дурасадам, что очень сложно там было в него войти. Там говорится «тад агамьян», что «агамьян», что «гамьяти» значит «двигаться» или «входить», и «агамьян», к ему, Гаруде, туда сложно было войти. И не только ему, говорится, вообще оно был Дурасадам, сложно там было жить и сложно там было находиться. Почему? Потому что в предыдущих главах описывалось, что оно огромное, очень-очень глубокое. То есть Калия не просто туда приплыл, он еще и затаился на самом дне. А оно там, как Марианская впадина, оно там описывалось, что в ему это место, оно невозможно было измерить его глубину. Оно было невероятно глубоким. Калия Храда в те времена. Не знаю, как сейчас. Может быть, и сейчас кто-то не измерял, интересно или нет. В общем, собственно, такова Лила.
Там сейчас во Вриндауне последние несколько лет сделать эту кали, как бы гад, запечатлеть у кали храды. И иногда говорят кали гад, но на самом деле это не так, потому что гад это не было. То есть дерево, которое вот единственное осталось в живых, росло, кадамба, и до сих пор оно там есть, и до сих пор оно цветет, что самое удивительное. Потому что этот нектар попал на него, и это тоже был план Кришны. И само название идет вот этого места Калиахрада, то есть правильно будет называть Калиахрада, заводь. Именно ему, но она русло свое продолжала там вдалеке и подходила к Кешигату. Но здесь была как заводь такая, которая была вся наполнена ядом. Практически. Настолько ядовито было, что даже кипело, говорит, что там все. Температура аж, кипение было, пар вздымался. Что даже птицы пролетали и падали мертвые. И там сейчас сделали у этой кадамбы в память об этой лиле. Там стоит Калия Кришна. И сделали ступеньки, там что-то. Пытались изобразить эту лилу. Но очень так обеспокоенно было смотреть на это, когда это все огородили. То есть, когда стали делать, было все прекрасно. Но сейчас там все огорожено железом. То есть, такое вместо того, чтобы вот просто как раньше было, дерево росло. И можно было подойти спокойно, так помолиться, все было в песке. То сейчас просто бетон, памятники. Ну, хорошо, конечно, но не очень. Вот. Поэтому осталось вспоминать эту лилу уже как, ну, смотреть на это внутренним взором, стараться увидеть все это, помолиться. И что здесь еще идет? А, то, что Калия, самое интересное, что Калия так поступил с Гарудой. Это он, ты никогда не станешь делать с тем, кто намного-много сильнее тебя. Правильно? Ну, то есть, это совершенно глупо брать и заранее выводить из себя кого-то более сильного. Вот сейчас пошел, допустим, к быку, да, вот, который здесь чемпион, и просто начал выводить из себя. Вот просто ты человек такой маленький, да? И просто пошел туда, зная, что он намного сильнее. Кто реально? Вчера даже вот когда нам про него рассказали, так никто же даже не пошел к нему. Ну просто, когда потом, идите, покормите там все. Никто даже не пошел к нему. Вчера вот когда принес пакетик, там приехал Джагадиш, сейчас покормить. А пошли, и прямо он говорит, нет, давай не к нему. Давай к тому, к Биме пойдем покормим. Что... К тому чемпиону нет. И также Гаруде. Ну, то есть, какой разумный пойдет сражаться с Гарудой или уводить его из себя? А Кали его привел вообще в бешенство. Ну, то есть, отобрав у него то, что было предложено Гаруде, он просто забрал себе наглым образом. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он думал, что он тоже сильный. И Ачарья объясняет, что он думал так о себе, потому что он был как потомок великого мудреца, поэтому он думал, ну у меня тоже полно силы, я тоже очень мистический змей, я тоже очень сильный, яд-то у меня полно, и это затмило ему мозги. То есть он решил, что он может состязаться в силе с Гарудой. И поэтому, когда Гаруда его так левым крылом ударил, для него это был полный шок. Когда он действительно ощутил на себе все это могущество Гаруды, и еще он как левым, как пренебрежение. Он подумал, а что если будет правым? Что со мной будет? И поэтому убежал скорее. И он знал об этом месте, об этой заводе. Ему никуда нельзя было добраться. Но это будет в следующих стихах. Примавли, ты что будешь у нас рассказывать?
Могу сказать, как предлагать джихад. Там, Кулисмин, там говорит, что воды Мимуни обтекали эту заводь. Потому что иначе Мадхура и другие города были бы отравлены этим. Или это другой стих, да?
Другой стих, но это хорошее начало.
Ну да, то есть это было озеро внутри реки, которое Калия отравил своим ядом. Вот, но дальше это не распространялось течение. Интересно мне, как такое.
Не, ну есть такое, когда идет.
Есть, я знаю, что есть течение река. В океане.
Она разделялась, там говорится, просто как обычно русло Емуна на несколько. Это был один из рукавов, который отдельно туда шел, а основной он чёк дальше Макуру.
Ну там был тупик.
Оно всегда, все эти истории, если уж пытаться их связывать с чем-то, ну, не знаю, пытаться понять, что для нас это значит. Не просто как история, а какая-то медитация, которая в конечном счете напоминает о Кришне. Потому что само по себе, ну, конечно, Гаруда, он носитель Вишну, но, строго говоря, тут это даже не в Вриндаване происходит. Вдруг неожиданно этот кусочек тут проявляется. Хотя вроде как описание вриндаванских игр. А второе, что он вот Кали, Гаруда, как-то не... Ну, не совсем оно в контексте, кажется, предыдущих и последующих глав. Но само по себе, тем не менее, этот образ, он может преданных на очень хорошую медитацию вывести. Потому что, как тут говорилось, во-первых, имена, они очень значимы. Тут они называются там Калия, Таркшия, Гаруда, Супарна. Что вот Супарна говорилось, что... очень прекрасные, сияющие золотые перья и золотые крылья. Имена, они вообще важны, можно чуть-чуть про это сказать тоже. То есть, например, недавно как-то думал, что... Ну вот Хари Кришна Махамантру мы поем. То есть, почему я думал? Потому что тут тоже с чего все началось. С того, что Гаруда, ему делали подношение, а Кали украл у него это. И вторая история такая же, что они договорились вроде как с Субари Муни, что он не будет тут никого беспокоить. И тут Гаруда вдруг прилетел и снова рыбу украл, о чем мы будем читать. Я вспомнил, кстати, когда ты первый раз только начал рассказывать, почему-то стал рассказывать Дамарадар Лилу. И там то же самое, Кришна украл масло. И вообще, то есть вот эта суть личностных отношений, она... в том, что есть что-то, что я считаю своим. Потому что всегда есть вот эти... у живого существа, у любого, даже у Кришны, у него изначально, у нас, как у его частичек, есть эти две составляющих, как это, самоидентификация, что я и мое. Когда живое существо, оно, например, в Брахмане, его «я» остается, он знает, что «я» есть. Другое дело, что у него ничего нет. Ему не с чем себя отождествить, у него моего нет ничего. Есть я, а что дальше? Ничего нет. Так вот, личность, когда... Это значит, что что-то есть мое, есть что-то, к чему я привязан, есть что-то, с чем я себя отождествляю. И все отношения, они строятся на том, чтобы брать и давать, в конечном счете. То есть, как описывает Рупа Госвами в Упадешамрите, все эти виды взаимоотношений, они в конечном счете сводятся именно к этому. Что я что-то беру и что-то отдаю. Знания беру, отдаю, делюсь катхой, настроение, какие-то просады, подарки, что угодно. Оно всегда значит взаимообмен. Что-то у меня есть, я что-то отдаю. И когда этот порядок нарушается, а во Вриндаване он часто нарушается, и Кришна первый, кто начинает это делать, это называется воровство. И оно может быть сладким. И как оно связано с Хари Кришна Махамантрой? А тем так, что Кришна-то там, к нему мы очень хорошо обращаемся. Мы говорим: Кришна, всепривлекающий, Рама, всерадующий. И есть еще имя Хара. Половина имен Махамантры – это мы обращаемся к Шримати Радхарани. Обращаемся к ней как Хара. И Хара что значит? О, мать Хара. О, внутренней энергии Господа. И хара, в общем-то, хари значит вор. Хара – это женский вариант, это значит воровка. О, мать воровка. В конечном счете, вот та, которая значит это, что та, которая ворует ум Кришны. Ничто иное это не значит, потому что хара – та, которая ворует. И тут тоже мы видим, вокруг чего это все вертится, вокруг того, что похищают собственность других. И это может нам напомнить о том, что кто в конечном счете является главным вором? Кришна. Но даже он является тем, чье сознание забирает Шримати Радхарани. И так как десятая песня, она в общем-то строится вокруг Кришны. И Кришна, он темный. А темный почему? Потому что это цвет шьямы расы, цвет шарингара расы. И сама лила тут, она связана, ну, этот образ очень удивительный, что золотой орел очень красивый, и черный калия, калия в частности значит черный, и они сражаются друг с другом. Вишванат Чакраварти Такур, он иногда ссылается на шастры, где описывается, что, что любовь в конечном счете она предстает в виде сражения. И он очень часто использует те же самые признаки внешние, что там в этих шастрах же говорится, mm-hmm. что, что именно... Ну и он там даже Прабхупада в начале первой песни цитирует, когда Вишванат Чакраварти Такура, где Бишмадев рассказывает что-то, и Прабхупада пишет, что, что вот эти стрелы, например, которые попадали в тело Кришны, они на самом деле не были для него болезненны. Он воспринимал их так же, как человек, мужчина воспринимает укусы возлюбленной. И в этих шастрах, которые имеют дело с описаниями отношений, изначально они, по идее, описывают отношения на духовной платформе. Иногда наши ачарьи ссылаются на них. В них описывается, что вот эти вещи, укусы и использование ногтей, например, это то, что, да, царапание, то, что эти отношения усиливают в максимальной степени, то, что вдохновляет в большей степени, наибольшее. И тут сам этот образ борьбы, схватки между золотым и побеждающим в конечном счете, совершенно не обращающим внимания на то, что его кусают, и этот яд начинает распространяться. Потому что Кришна, он тоже, когда он что-то делает, иногда гопи, они описывают, что его действия, они подобны яду, что, что этот звук флейты, он очаровывает их, и их сознание, ну, одурманивается. Оно впадает в... Ну, в общем, я не знаю, Кришна, это можно развивать дальше,
да, да, да,
эту тему, но очень... я очень не думаю, что Кришна это стоит. Но само по себе, оно, если уж спрашивать, как это можно связывать с чем-то и на что медитировать, всегда можно найти, если очень хочется.
Особенно если калия черная, сплавный золотой.
Ну да. И их там все остальные элементы тоже. Клыки, когти, шипение.
Точно. Но мы туда не пойдем.
Понимаете? Тут очень много, знаете, змей.
Тут змей.
Ну как это, ужи. Ужи, ужи хорошие.
Да. Бас. Окей. Есть ли какие-то вопросы, дополнения? Немножко коротко сегодня.
Если позволите узнать, что калий, он какую-то зависть представляет собой, да? Наверное, вы это обсуждали в своем кругу?
Почему нет?
В прошлом году почему? Там же это же какой раз? Я же читал.
Ну, сейчас.
В этом году, да.
Нет, напомните, там Ачарья что-то об этом описывает, что какое-то качество он проявляет.
Я пишу.
Ну, Бхактивинода Такур, когда описывает вначале, это он взял, чтобы как-то людям еще дополнительный стимул для чтения, для медитации дать. Это он первый дал это объяснение, что во время Кришна, игры Кришны, убийства демонов, каждый демон представляет какие-то анатхи, которые можно преодолеть с помощью медитации на эту лилу. Ну и дополнительно это то, что Баларам, когда убивает Данукасуру и Параламбасуру, он говорит, что это самому преданному надо это постараться сделать, преодолеть невежество и радость.
Кого? Двух демонов кого?
Параламбасуру и Данукасуру. Баларам убил. А остальных, то, что Кришна убил, они все представляют какие-то анатхи. Вот. И калия это представляет то, что зависть. Рассказывается эта история о прошлой жизни Кали, когда он был мудрецом. Я сидел в своей пещере, медитировал. И это типа моя пещера.
Да?
Ну да, типа уже отождествил, что это очень хорошо здесь устроился в этой пещере. Вот. И когда Там есть две истории. Одна наоборот, как бы он вернулся и там увидел другого и сказал, это моя пещера. Одна то, что он сидел, и другой пришел. И тоже хотел там, ну, как совершать. А этот мудрец, Видашира, по-моему, да, его звали. Угу. Он говорит, что это моя пещера. И, ну, а это и сказал таким шипящим голосом, типа, ну,
Ну,
раздражение такое, что не мешай мне здесь. Угу. Ментируйся. И другой мудрец сказал, что, ну, знаешь, ты вообще, ну, как ты ведешь себя как змея, вот твоя нора, ну, ты стань змеей. Вот, и в следующей жизни он стал Кали. Но это описывается в прошлой главе, это, мы говорили, когда на Гопатне молились за Кали перед Кришной. И они вообще произнесли, что как случилось, что Кали сделал в прошлых жизнях такое вообще, ну, просто могущественное какое-то преданное служение, или что он вообще совершил, что за сукрити у него такое, что ты ступил на него, ступал по нему своими лотосными стопами нежными, дающими все благословения, и которые держат на своих руках Лакшмидеви, массируют их. И оно никому недоступно. И гопи потом молятся, все время вспоминая эту лилу, что как так, Кришна, ты играл своими стопами на змеи Кали и ставил на такое ужасное место. Почему ты не можешь поставить их нам на грудь или нам на голову? То есть свои нежные стопы. То есть они сами вспоминают эту лилу. И говорят, что Кали он достиг такого, что не достигла даже Лакшмидеви. Ни Брама, ни Шива, никто. То есть вот, кто же это такой тогда, этот Кали? Поэтому это вот... И сама Анартха действительно как бы очень ужасно. Это получается, что мы ее тоже очень легко можем допустить, как только собьемся с сатсанги. То есть как только подумаем, что мы можем одни достичь совершенства, и для этого укрыться в какой-нибудь пещере, там бажан-кутир построить, вот здесь вот сидеть там где-нибудь себе. И при этом это может превратиться в то, что когда другой к тебе заглянет, а ты на него зашипишь. Ну и вполне возможно, будешь потом где-то ужом здесь ползать в гадруме. Там. То есть вполне возможно. Вот. То есть надо именно следовать за ачарьями. Что они делали, это Кришна Катха. Они делали свои баджаны, собирались, и вот это с любовью обменивались своим накопленным баджаном, вот этими, как бы, теми реализациями, которые были в течение дня или что-то. И потом у них была вот эта катха совместно, говорили о Кришне. И таким образом они раскрывали сердце, и дружба постоянно сохранялась. То есть отношения сохранялись. И когда у тебя есть отношения с живыми существами, вот такие добрые, хорошие, или как в Шатгасвами Аштаке описывается, что эти шесть Госвами, их любили и враги, ну, даже демоны всякие, эти негодяи, и святые, да, Дира-Адира. И как бы настолько они любили всех. А это как может прийти? Это может прийти только за счет вот этой нежности сердца, которая просто раскрывается, если тебя все валит и валит куда-то. Не просто сидишь, баджан делаешь. Один, вечность там. Что это общение с преданными должно быть... Это навеки будет, если ты хочешь в игры Кришны, там же все общаются друг с другом. Где ты там найдешь кого-то, кто сам по себе? Нигде. А Кали решил, что, ну, в прошлой жизни, что можно самому по себе там оказаться. Все это. И проявилась эта природа, вот это шипение. Злость на другого. Ну и все, Кали стал. Не хочешь что-то.
Да, там. А, оба наших ачарьи, Бхактинанда Такура и Бхактисиддханта Сарасвати Такура, они описывают соответствие демонов разным анартхам. И они иногда чуть-чуть по-разному это описывают. Бхактисиддханта Сарасвати Такура, например, он говорит, что Кали в особенности это значит жестокость. В отношении, жестокость по отношению к преданным.
Да.
И оно интересно, что, например, как он в эту, почему он отправился в эту заводь, что пишется, что с одной стороны он знал, что там Гаруда туда не сможет прийти, это спокойное, безопасное место, и он боялся Гаруды, а с другой стороны он сумел вообще достигнуть Вриндавана, Враджа, и поселиться в Ямуне благодаря благословениям с прошлых жизней. У него было огромное сукрити. Благодаря, ну, и не только потому, что, ну, что Кришна станцевал на нем, а то, что он, в принципе, жил во Врадже, проживание в святом месте, оно само по себе могло дать ему сукрити невероятное, потому что это один из, одна из принципиальных анг преданного служения, просто жить во Врадже. Так то, что он смог этим заниматься, это его благочестивое действие, действие в бхакти с прошлой жизни. Но так как он, несмотря на это, несмотря на то, что он жил там тысячелетия в Ямуне, в этой удивительной реке, несмотря на то, что Кришна сам станцевал на его головах, несмотря на то, что он видел, как Кришна вышел и как все враджаваси, всех-всех-всех, как они с любовью к нему отнеслись, он не смог там, хотя он видел лилы Кришны, он жил в святом месте, он изменил свое сердце, он не смог остаться в Вриндаване. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что жестокость по отношению к преданным, она навечно лишает человека возможности оказаться в Вриндаване. Он стал преданным, все хорошо, но не во Вриндаване. Кришна его отослал обратно. И вторая история, которая там будет, это будет история Субари Муни, что он там тоже жил в Ямуне, пал там еще, пошел, женился на этих царевнах царя, я не помню, как его звали, который там, ну, предок династии Рамы, да. 50, да, дочерей. Суть в том, что этот царь, он правил в Матхуре. И он какое-то время там пожил, но потом принял ванапрастху и обратно ушел. Ванапрастху куда он ушел? В те же самые леса Вриндавана. Матхура – это центр Враджа. Иначе говоря, Субари Муни, вторая история, где он проклял даже Гаруду, сказал, что все, ты если еще раз сюда придешь, ты там умрешь. Но что было его мотивацией? Его мотивацией была иллюзия сострадания рыбам. Там не было злости, жестокости, ненависти по отношению к преданным. И поэтому его результат, что он остался во Врадже, и он достиг совершенства. И это вот две истории, которые идут подряд, и они очень, вот этот контраст тоже показывают, что очень-очень важно в отношениях с преданными не переходить какую-то черту.
Спасибо. А не дополнить еще один момент. Вот часто обсуждается то, что очень трудно сотрудничать между собой преданным разным группам преданных, находить общий язык, является ли препятствием зависть в этом случае, или, ну, амбиции какие-то, или это нормально и так должно быть?
Это же тяжело общаться с зависимым человеком, потому что он в основном себя слушает. Так, ну да, надо обговаривать какие-то вещи вместе все равно. Стараться что-то делать, потому что все мы до какой-то степени грешны завистью и другими вещами. Но покуда одна цель у нас есть, то она помогает, если она, ну, если она понятна и ярка, то она помогает как-то подвинуться в своем эго и тогда вместе что-то сделать.
Вот у нас, например, был случай такой практически, что несколько лидеров хотят сделать свои, ну как, вот такие поселения. И мы стали предлагать, давайте объединим усилия, сделаем, ну, совместное что-то, потому что, ну, не хватает сил, блин, а маленькая тут хорошо. И сложно, очень сложно найти такие.
Не, ну это нормально, это не надо. То есть думать, что мы не сможем с любым человеком жить очень глубоко с ним, тесно общаться, дружить. Вот. Мы не сможем так с каждым человеком в мире делать. Вот. И более того, все преданные, это один из уроков этой главы, что все преданные, они разные очень. Вот. И, ну, то есть, разве это плохо, что мы будем иметь много разных общин? Ну, то есть, ну, может быть, это нормально, одна община, она будет одно, один аспект какой-то подчеркивать, другая, другой. Ну, поэтому в этом нет ничего страшного, но действительно это сложно вместе что-то делать. Ну, что-то делать. Вот, но не помню, как Гуру Махарадж, он тоже на эту тему говорил, он говорит, что ну как же нет, как же так мало общего преданных? Ну как же так мало общего? Ну вы посмотрите с другой стороны, ну преданные же хотят Кришне служить. Ну хотят Кришне служить или нет? Да, все преданные хотят Кришну порадовать, Кришну удовлетворить. Вот это самое общее, то, что у нас есть, и на этой основе можно как-то вместе, сотрудничать. Хотя с какими-то преданными сотрудничество будет заключаться в том, что мы не будем друг друга беспокоить просто.
Да.